Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». С древних времен наши предки почитали Пресвятую Богородицу. Любовь к Царице Небесной проявилась в написании икон, их более 800. 5 августа Православная Церковь прославляла Почаевский образ Божьей Матери. В этот день митрополит Липецкий и Задонский Никон возглавил богослужение в Богородице-Тихоновском женском монастыре села Тюнино Задонского района.
Праздник в Вознесенском соборе обители вместе с правящим архиереем Владыкой Никоном и настоятельницей монастыря игуменей Арсений молились насенницы, паломники и гости. Почаевская икона Божьей Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Русской Православной Церкви. Ее почитают не только в нашей стране, но и за ее пределами – в Боснии, Сербии, Болгарии и других странах. Возможно, причина такого всенародного почитания кроется в особом покровительстве Пречистой Девы за весь православный мир.
В трудных ситуациях обращался. Божья Матерь всегда помогала, и, думаю, будет всегда помогать всем людям, поможет, кто к ней обратится.
Помолиться, мы ехали в монастырь. Много проблем, много. Во-первых, я перенесла операцию, ездила в монастырь, вот, просила Божью Матерь о помощи, помогла она мне.
В 18 столетии Тюнинская слобода, расположенная неподалеку от Задонска, была местом молитвенного уединения святителя Тихона Задонского. Сегодня, после долгих лет забвения, она восстанавливается трудами сестер и благотворителей. По словам настоятельницы игумени Арсении, Матерь Божья не только зорко охраняет этот православный уголок, но и помогает в строительстве.
Нужно было поставить шпиль на колокольню. Колокольня у нас высокая, 46 метров шпиль. Нужно было поднимать на такую высоту, был нужен особо мощный кран. И у нас была проблема, где его взять. И вот невидимо, с помощью Царицы Небесной, нашелся человек, который помог нам это сделать во славу Божию. Дал кран Липхер, совершенно новый. И все сделали во славу Божию, подняли шпиль на высоту. Когда поднимали шпиль, а он весил 3 тонны, даже немножечко больше 3 тонн, и высота его была 15 метров, то пошел сильный дождь. Мы молились и просили Матерь Божию, просили, чтобы она нам помогла все завершить монтаж, поставить шпиль. И такое было явление, когда подняли крест от земли, то дождь прекратился. Потом тучки разошлись, и было множество птиц, которые подлетали к кресту, кружились. Но все это сопровождалось колокольным звоном. А потом выглянуло солнышко, и солнышко играло, как на Пасху. Была такая радость у всех. Потом, когда поставили шпиль, снова тучки сошлись, и пошел дождь.
После богослужения Владыка Никон в своей проповеди рассказал о смысле монашества, а также о том, что нам нужно не только обращаться к Богородице, но и благодарить ее. Даже самого последнего грешника она всегда готова принять и утешить.
Девятого августа Православная Церковь чтит память великомученика-целителя Пантелеймона. Это особый день для врачей, ведь великомученик является покровителем врачебного искусства. Святой Пантелеймон был умелым врачом до крещения. После совершения этого таинства он получил от Бога особую благодать исцелять даже смертельные болезни.
Знает Господь нужды наши прежде вашего прошения, прежде нашего прошения о них, о нуждах. Поэтому он дал такого целителя, который исцеляет и тело, и душу. Причем не какой-то там своей силой, своими знаниями, своим опытом. А когда его спрашивали на допросах, он говорил: «Моя всецелительная сила и слава Христос, истинный Бог, который все врачует и мертвых воскрешает».
Имя Пантелеймон означает «всемилостивый». При жизни этот святой бескорыстно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Иисуса Христа. И сейчас великомученика Пантелеймона просят об исцелении телесных и душевных недугов.
Для тех, кто вот обращается к Пантелеймону, они уже перестают даже и бояться этих болезней, как бы они, ну, принимают, ну, как, ну, что ж, как поломка какая-то, которую надо, может, они даже понимают, может быть, некоторые, что болезнь, она во спасение.
День памяти великомученика Пантелеймона, ответственный по работе с медицинскими учреждениями Липецкой и Задонской епархии и врачи, уже 5 лет собираются для того, чтобы обсудить опыт святых целителей и понять, почему им удавалось врачевать тяжелые недуги.
И в этот день мы встречаемся с врачами и призываем и врачей, чтобы они также пользовались этой целительной силой. Казалось бы, как может врач пользоваться? Объясняем. Господь сказал, там, где двое или трое во имя Мое, там Я посреди них. Когда врач вместе с пациентом, их уже сколько? Их двое. Поэтому, если врач молится Христу и пациент, то среди них Господь.
Много лет в епархии работает комиссия по связям с медицинскими учреждениями. Благодаря владыке Никону, работе комиссии, а также инициативе врачей, при больницах открыты домовые храмы и молельные комнаты, а также реабилитационные центры. Многое еще предстоит сделать, но главное уже достигнуто. Врачи осознают необходимость обращения к Божьей помощи в своей профессии. И это рождает доверие в их пациентах, ведь Богу все возможно. С 14 августа начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа и завершится празднованием Успения Пресвятой Богородицы. Это единственный пост, посвященный Богоматери, которая, узнав о скором представлении, много постилась, чтобы таким образом умолить своего сына о помиловании людей. О важности Успенского поста рассказывает высокопресвященнейший Никон, митрополит Липецкий и Задонский.
Хотел бы призвать вас, чтобы вы бы более серьезно отнеслись к началу и воздержание, и прохождение этого Успенского поста. Мы и так сейчас многое растеряли в своей жизни. Многое мы отступили от канонов православия. Их, безусловно, как ангелы, как все небожители видят наши отношения, они сокрушаются о нас, то, что мы проявляем свою нелюбовь к Пресвятой Богородице, когда нарушаем дни Успенского поста. Будем же Господа любить, и тем более Матерь Божию. Будем к ней постоянно обращаться, потому что она является покровительницей нашей русской земли. Будем к ней почаще прибегать со словами «Пресвятая Богородица, спаси землю русскую».
Несмотря на то, что Успенский пост длится всего 2 недели, по строгости он приравнивается к Великому посту. Не разрешается вкушение мясных, молочных продуктов, а также рыбы. Анастасия Хохлова, Евгения Хридина, телестудия «Свет миру» Липецкой и Задонской епархии для телеканала «Союз». Десятого августа празднуется Смоленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрия, что значит «путеводительница». По преданию, она была написана евангелистом Лукой. В Россию этот образ попал в XI веке, когда византийский император Константин благословил ею в дорогу свою дочь Анну, ставшую женой князя Всеволода Ярославича.
Десятого августа в субботу чтится память преподобной Дарьи Сезеновской. Ее имя входит в собор Липецких святых. Она была духовной помощницей и продолжательницей трудов блаженного Иоанна Сезеновского по основанию в селе Сезеново женского монастыря. В понедельник 12 августа совершается память мученика Иоанна Воина. Он состоял на службе императора-преследователя христиан и должен был убивать людей, исповедавших Христа. Но вместо этого Иоанн оказывал им помощь, предупреждал их об опасности и содействовал побегу заключенных. За это святой сам потерпел гонение и заключение в темнице. 13 августа во вторник православные заговляются на Успенский пост. Начало Успенского поста выпадает на среду 14 августа. В этот строгий пост запрещается вкушение не только мясных и молочных продуктов, но и рыбы. В этот день вспоминается также происхождение и изнесение честных древ Животворящего Креста Господня. Церковь возносит молитвы к Богу, чтобы Он силой своего креста ограждал верующих от всякого зла. В нашей стране этот праздник соединился с вспоминанием крещения Руси в 988 году.
Вторая половина августа знаменуется не только началом Успенского поста, но и сбором нового урожая. Именно на это время приходятся медовые и яблочные спасы. В нашем репортаже вы узнаете об истории этих праздников и их духовном значении.
Медовый, яблочный, ореховый или по-другому хлебный или холщовый спас. Не случайно народное название этих праздников было нераздельно связано в сознании наших предков со Спасителем мира, Иисусом Христом. Так, например, 14 августа в Медовый Спас церковь празднует происхождение или изнесение честных древ Животворящего Креста. Божьей силой орудие казни стало для человека, по словам святых, древом жизни.
Ежегодно в Константинополе крест Господень износился, и его проносили крестным ходом по всем улицам Константинополя и окропляли все святой водой. Для чего это делалось? Для того, чтобы люди избежали с помощью Божией тех эпидемий, различных болезней, которые на Востоке начинали получать распространение именно в это время года. И вот поэтому люди обращались за помощью к Богу.
19 августа – праздник Преображения Господня. Он получил в народе название «Яблочный спас». Желая укрепить веру апостолов, Господь перед своими крестными страданиями поднялся на гору Фавор вместе с тремя учениками – Петром, Иаковом и Иоанном. Здесь они стали свидетелями преображения своего учителя. Лицо его сияло, как солнце, одежды стали белыми, как снег.
Этот самый свет, по учению святых отцов, он осеивает каждого христианина в момент крещения. Просто мы этого света не видим по своим грехам. И вот задачей каждого христианина является очищение нашей души от страстей и грехов, для того, чтобы и мы приблизились, чтобы мы раскрыли в себе этот внутренний свет.
Наши благочестивые предки так любили Господа, что даже плоды нового урожая, выращенные собственным трудом, приносили в храм для Бога. В праздник Преображения после литургии по древнему канону церкви освящался виноград для приготовления вина для таинства Евхаристии. Почему же тогда в этот день освящаются и все древесные плоды – яблоки, груши и сливы? Этот вопрос всегда интересует многих прихожан.
Яблоки на самом деле заменяют виноград. Вот это можно по аналогии сравнить с тем, как у нас в России существует праздник «Вход Господня в Иерусалим». Так вот, по уставу церкви он называется «Неделя Ваи», то есть «Неделя пальмовых ветвей». Ветвей, с которыми в руках встречали люди вход Господа в Иерусалим. И поэтому по уставу церкви положено приносить пальмовые ветви в храм. Но поскольку у нас пальмы не растут в России, то их стали заменять веточками верб. И поэтому в народе праздник стал называться вербным воскресеньем. И то же самое произошло и с праздником Преображения.
Еще один спорный вопрос – нужно ли вкушать яблоки до освящения их в храме? Что касается запрета, то согласно церковному уставу он касался только винограда.
То этот вопрос, конечно, нужно решать уже со своим духовником. Потому что есть северные регионы России, есть южные регионы. Яблоки уже в южных регионах поспеют и пропадут к моменту преображения Господня. Есть ли смысл, то есть пропадет вообще весь урожай? Тут уже речь идет не о начатках урожая, а о самом урожае.
В конечном итоге яблоки, которые поспевают к празднику Преображения, можно собрать и принести в храм для освящения. А преподобный Амвросий Оптинский и все пришествующие ему старцы святой обители благословляли употреблять в пищу яблоки в печеном виде до Преображения.
Тем людям, которые имеют обычай в течение всего года в храм не ходят, а вот считают своим долгом принести только яблоки и освятить, и в храм дальше не ходить, то, конечно, хочется пожелать задуматься о том, что нужно и храм Божий, его нужно обязательно посещать, и не забывать о церкви. Если вы освятили яблоки, то нужно освящать и свою душу. Нужно обязательно в храм приходить, исповедоваться регулярно, причащаться, участвовать в молитве. А тем, кто посещает храм Божий, регулярно посещает храм Божий, мне хочется поздравить всех с этой радостью, потому что праздник Преображения Господня – это праздник того преображения, которому призывает Господь каждого христианина. Мне хочется пожелать, чтобы Господь преобразил душу каждого.
Ореховый Спас, как говорят о нем в народе, приходится на 29 августа. Православная церковь вспоминает в этот день нерукотворный образ Господа. Им был исцелен князь Авгар из сирийского города Эдессы. Таким образом, все три Спаса связаны не аграрной составляющей, а Господом. Они дают нам богатую пищу для размышлений. Главные праздники Успенского поста заставляют нас задуматься о том, кто своим божественным светом преображает не только природу, но и человека.
В рубрике «Тебе поем» смотрите литературный клип «Искренно только небо» на стихи настоятеля храма в честь архангела Михаила города Липецка, протоиерея Геннадия Рязанцева. Читает автор.
Палящий зной, я нахожу одну сладу гулять и говорить с тобой, мечтать о будущем и верить, что мир принадлежит тебе, и свойственные всем потери твоей несвойственны судьбе, и в беззаботности случайно не слышать жизни скорбный стон, а мне моей печалью тайны не омрачить твой чудный сон. Я часто вижу, ты выходишь из облака или воды, из листьев вдруг кусты разводишь, из чайных роз выходишь ты, из воздуха идешь, струишься, совсем не чуешь пустоты, куда-то к небесам стремишься, из жизни всей выходишь ты. Я чувствую, как ты звучишь, сокрытой жизнью всей вселенной, даже тогда, когда молчишь, внимая бездне вдохновенной. В той бездне и на бытия вдруг загорится точка света, в ней жизнь раскроется твоя, божественным огнем согрета. И выйдут, выстроятся в ряд, затем закружится светило живой планеты кроткий взгляд и вод животворящих сила. Искренно только небо, небо над головой. Научиться этому мне бы, быть простодушным с тобой. Простодушным, как эти птицы, листья, трава и цветы. Стоит им жить и родиться, к ним благосклонна ты. Если бы по причине дерево знало Творца, исполняя волю Отца, оно было бы в ангельском чине. Все иллюзорно, кроме вечности, мой друг, и жизнь есть восхождение к слову. Смотри без сожаления вокруг и прозревай вещей первооснову. Когда отождествишься с тайной снов, когда проснешься окрыленный смыслом, тогда сквозь груды легковесных слов коснешься логоса, и словно коромыслом ты взвесишь времени и вечности поток. И если тяжесть не раздавит плечи, держи тобой построенный мосток. Здесь смыслы обретают форму речи.
Святитель Тихон Задонский писал: «И два глаза имея, мы не можем смотреть вдруг и на небо, и на землю, и назад, и вперед. Тем более, имея одно сердце, мы не можем прилепляться и к Богу, и к Созданию. Мы прощаемся с вами на неделю. Ангела вам, Хранителя!»